крепость? Ой, о, говорит Радио Свобода. Это мы с Кривосечем договариваемся о том, как мы будем друг другу задавать вопросы. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Здравствуйте. Как вы уже догадались, гость сегодняшней нашей программы – лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Совершенно понятно, о чем мы будем говорить. В общем, не только о том, что случилось в субботу, хотя, конечно, это такая политическая рокировка, похожая на анекдот. Она в разных вариантах сегодня гуляет по газетам, иностранным агентствам, заголовкам, в Фейсбуке, в Твиттере. Вариант твиттеровский, на мой взгляд, самый симпатичный. Выборы состоялись, но народ по объективным причинам в них не участвовал. Или в лексике модернизации iPod превратился в Android. Ну, в общем, в любом случае, анекдот в каком-то смысле стал реальностью. И, несмотря на это, тем не менее, политическая рокировка усугубила, хотя она вроде бы усугубила такой вот цинизм политический, и политические партии, и их лидеры зовут народ на выборы, фальсификация которой уже верят 53% избирателей. Вот как раз о начавшемся третьем сроке Путина, о политическом долголетии, о том, почему все-таки на выборы надо идти, мы и говорим сегодня с Григорием Явлинским. Разумеется, конечно, он будет готов ответить и на все ваши вопросы. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Григорий Алексеевич, даже если вам сейчас этот первый вопрос покажется неуместным, тем не менее, сформулируйте ваше гражданское и человеческое отношение к произошедшему в субботу.
Ну, во-первых, я это не могу назвать никаким анекдотом. Ничего смешного я в нем не вижу. Это вещь-то серьезная, весьма и, в общем-то, драматическая. Вот, во-первых. Во-вторых, я думаю, что то, что произошло в субботу, это переход к новой политической реальности. И суть этого события заключается в том, что обществу действительно реально угрожает пребывание в том состоянии, в котором она находится последние годы, бесконечное количество времени. Мало того, дело не в том, что это на 12 лет, или, как сказал Никонов, на 24 года. Дело в том, что так не будет. Что если все механизмы, которые есть сегодня, будут оставлены в том же виде, и политика вся будет продолжаться так, как она выглядит сегодня, это будет вести к непременной деградации и обязательно приведет к очень тяжелым последствиям для страны в самых разных аспектах, потому что это путь к нарастанию произвола. Произвол этот будет нарастать до беспредела, а ситуация эта действительно очень опасная. Кроме того, если к этому добавить, что все это происходит на фоне весьма сложных процессов в экономике, в мировой, и в российской, естественно, это все совсем не анекдот. Очень жаль, что вся эта сфера, о которой вы сказали, что она у нас реально скатилась в то состояние, в которое власти хотели, чтобы она скатилась, вот она теперь, кроме как клоунада и шутками, ничего не может оценить.
Ну, так ведь это же было в публичном пространстве, это
вот
было это так
все
представлено.
Да, это все очень публично. Вот, так вот, я хотел сказать, что с моей точки зрения, я, во-первых, очень признателен за этот вопрос, так вот, с моей точки зрения, те настроения, которые сегодня существуют, а то, что я сегодня видел и в интернете, и разговаривал с очень многими людьми, они, вообще говоря, очень тревожные и очень серьезные. Совсем не анекдотические.
Абсолютно.
И не
у меня
смешные.
Эфир был очень мрачный утром.
Вот.
Люди думают, что делать, и уезжать или нет.
Вот. А теперь, что касается мрака, то здесь, мне тоже кажется, есть определенная проблема, потому что ситуация складывается таким образом, что на самом деле, как это может показаться странным, но альтернатива-то есть. И выбор-то есть. Он действительно реально есть. Как это не смешно. Просто надо его увидеть, а увидеть его очень просто, если захотеть. Или даже если не захотеть. Он такой ясный и понятный, что тут, в общем, и говорить не приходится.
Есть альтернатива. Сказать, что выбор – это вы.
Да, выбор – это я. И яблоко, да. Здесь уже теперь не до стеснений, потому что ситуация в стране серьезная, и это нужно понимать. И здесь нравится кто-то, кому-то не нравится, капризничать здесь не стоит. Здесь нужно понимать одно, что если, скажем, 70% людей придет на выборы, то очевидно, что удельный вес тех, кто проголосует, скажем, за яблоко, и потом получит возможность благодаря этому проголосовать на президентских выборах, будет весьма существенным. Потому что так сложилась сегодня в стране ситуация, что такой выбор есть. А выбор заключается в чем? В том, что яблоко предоставляет на сегодняшний день демократическую альтернативу, настоящую. Чему? Авторитарному беспределу и коррупции, которые тоже очевидны. За 10 лет, я думаю, все все поняли. Здесь снова читать лекции о том, что происходит, ахать-охать, совсем не надо. Есть специально обученные для этого люди, к ним обращайтесь, они вам сейчас все ужасы расскажут, они уже лет 10 их рассказывают. Вот. А сейчас нужно говорить о другом. Сейчас нужно говорить о том, что есть демократическая альтернатива, еще раз повторю, авторитарному беспределу и коррупции, и есть экономическая альтернатива в виде эффективной, свободной, либеральной рыночной экономики, вот той корпоративной, олигархической, периферийной, которая существует сегодня. Это вот очевидная вещь.
Знаете, вот то, что вы сказали сначала и затем сказали, что есть выбор, оно все равно не очень стыкуется. Вы ведь очень скептически были настроены к некоторым вашим коллегам, прежним коллегам, экономистам и либеральным политикам, когда они, предлагая выбор между Путиным и Медведевым 3 года подряд, рассказывали, что вот это тоже выбор. И яблоко был все 20 лет, яблоко все 20 лет, это был выбор. Отчего же вы теперь готовы участвовать в том, что, в общем, когда вы отвечали на первый вопрос, не может считаться выбором?
Нет, я
потому
так...
что вы, ну как, ведь ваша лекция называлась «Ложь и легитимность», да, и статья, и книга.
Значит...
Ну, как
сейчас
это можно всё сочетать?
Сейчас все расскажем. Всё. Значит, когда вы задаете такие вопросы, вы всегда предполагаете, что тот, кто на них вам отвечает, он об этом думал. Это не так, что вы вот вдруг раз и поймали кого-то. Сейчас мы все вам объясним. Значит, на самом деле, то, что вы говорите и про вот этих, кто искал выбор между Медведевым и Путиным, это просто была глупость. Просто глупости больше ничего. Не было такого выбора между Медведевым и Путиным.
Не было, по-моему, но, тем сегодня... не менее, повестка дня навязывалась. Угу.
Ну, вы ее сами создавали, потому что другой не видели. Ну, что сделаешь?
Так.
Второй пункт. А что яблоко 20 лет предлагает выбор? Точно предлагает. Так оно и есть.
Его не делают.
Его не делают, но сегодня ситуация уже развернулась иначе. Сегодня, как мне кажется, то, что произошло в субботу... настолько убедительно, с отрицательным знаком, что уже выбор пора делать. Не делали этот выбор, потому что чувствовали себя очень комфортно, на самом деле, хотя все там стонали, там жаловались, но на самом деле всем было очень комфортно, сытно, спокойно и, в общем-то, неплохо. Вот. А кому становилось плохо, ну, так ему уже стало плохо. Поэтому, поскольку все это было более-менее, то все как бы молчали. Но... и не выбирали, и не выбирали. При этом прошли весь путь от того, что в начале 90-х реально выбирали, до того, что в 2000-е перестали в этом участвовать. В результате того, что перестали, власти достигли всего, чего хотели, полностью маргинализировали общество и деполитизировали его на данную секунду, и довольны тем, что... явка будет процентов 10 или 15, напишут, что сколько надо, и объявят результат, допустим, какой надо. Но совсем будет другое дело, если придет 70%, как приходило когда-то, в начале 90-х, когда действительно люди понимали, что решается вопрос судьбы. Что касается вопросов легитимности, это другая тема.
Хорошо, сейчас давайте.
Вот я и хотел сказать, уберем. Это просто тема другая. Да, сейчас другая. Мы обсуждаем тему жизни.
Вот про те 53%, которые уже сейчас убеждены, что выборы будут... Вы им что скажете, Юрий
Васильевич? Я им все скажу очень просто. Я им скажу гораздо спокойнее, чем вы у меня спрашиваете. Так. Гораздо уравновешеннее я им скажу. Друзья, вы совершенно правы, но при одном условии, что вы не пойдете. А если все вы придете, и вас будет 70-80%, фальсификация все равно может быть состоится, но масштаб ее будет абсолютно несопоставим с тем, что будет, если вы не придете. Это зависит лично от вас. Никто не сможет фальсифицировать выборы до обратного знака, если приходит 70-80%. Это вопрос известный, это вещь известная. Я вам могу рассказать, что в 2000 году я участвовал в выборах президента. Я вам могу сказать, что я по себе точно... Вот в Москве, в центральных округах Москвы за меня голосовало 30%. То есть каждый третий. Так это физически ощущается, когда по улице идешь. Там ничего с этим сделать нельзя. Москва проголосовала тогда 22% за меня, да? Это физически чувствуется, когда столько людей голосуют. С этим настроением и с этим подходом к выборам ничего сделать никто не может. Можно его размазать по стране, там можно что-то изменить. Вот. Но когда такие величины при голосовании... Поэтому сегодня я говорю следующее. Смотрите. Я говорю, граждане, как это вам не покажется странным, но у вас реально есть выбор. Вы можете повлиять на развитие событий в существенной мере. Вы можете ответить на вопрос. Вы согласны, что 12-24 года будет все примерно как есть, только еще хуже? Или вы хотите чего-то другого? Если вы хотите чего-то другого, то у вас есть выбор. Вы можете его сделать, физически пойти и сделать. Дело очень серьезное. Ну, вот, мне кажется, это же вещь-то, в общем, очевидная.
Хорошо, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ведет ли решение тандема к ухудшению экономической ситуации в России? Об этом беседуем с бывшими членами правительства, замминистра экономики Иваном Стариковым и замминистра труда Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня мой гость, лидер «Яблока» Григорий Явлинский. И вот уже первые 15 минут Григорий Алексеевич пытается убедить 53% людей, которые уже считают, что выборы будут фальсифицированы, что выбор у них все-таки есть.
Ну, нет, я не пытаюсь убедить. Просто я... говорю, в чем состоит медицинский факт. Вот он такой факт, просто факт, и все.
Ваш бывший коллега Илья Яшин назвал фамилию кремлевского чиновника, Карпухин, кажется, который наблюдал за формированием предвыборных списков. Этот человек был на съезде, вы с ним действительно советовались?
Знаю. Они ходят на все съезды и всегда бывают там. Я его не видел, я его в глаза не узнаю, то есть я его не знаю. Но они ходят везде, и, наверное, был, ну и что?
Так, эта фамилия вам известна?
Слышал, да.
Ага.
И что?
Они просто наблюдают? И вы хотите сказать, что с вами не обсуждали ничего, вам ничего не гарантировали?
Ничего со мной не обсуждали, нет. Это то, что ваш приятель Немцов сказал на Парнасе, что там мы согласовывали списки, это неправда.
Ну, я не сомневалась, что вы так ответите. Вы...
А зачем тогда спрашиваете?
Ну, потому что раз задают вопросы...
Я же вам отвечаю правду.
Очень хорошо. Вот вы ответили на этот вопрос. Но все-таки, вот я знаю, что помимо того, что вы отвечаете так, пару-тройку месяцев назад в кулуарах разным моим коллегам, да и когда мы с вами разговаривали, вы говорили, что вот в политических конструкциях, которые попирают закон, вы не очень хотите участвовать. Вот что случилось до субботы?
Я вообще не хочу участвовать в политических конструкциях, которые попирают закон.
Ну, а что? Вот то, что произошло в субботу, это разве не из этого же ряда?
Ну, это же не со мной произошло. Это там есть партия такая, «Единая Россия», там они там что-то такое делают. Да, это такая схема произвола, какая-то такая вот она, которая будет оформлена как легитимный процесс, ну, как законные какие-то выборы там будут, ну,
и что? Смотрите, законные выборы, легитимный процесс, произвол. Это вы по поводу «Единой России». Но это все конструкции словесные, которыми вы сейчас оперируете. Я просто хочу сказать, не будете ли вы, в конце концов, выглядеть таким же человеком, как и вот те люди, которые предлагали наивную повестку или глупую повестку дня, и вас ровно за это же осудят. Вы будете легитимизировать происходящее?
Нет, я даже не понимаю, что вы говорите.
Так.
Повторяю вам еще раз. Давайте отложим вопросы легитимности в сторону. Это вообще очень отдельная тема. А мы сейчас будем с вами говорить про жизнь. Про жизнь я вам объясняю еще раз, Ань. Смотрите, 4 декабря будет процесс голосования. Будут стоять урны. Там будут списки. Если туда, несмотря на всю вот эту, все вот эти, мягко выражаясь, разговоры, которые вот мы сейчас с вами слышим, или вы их ведете, придут 70-80% избирателей, понимая, что, с одной стороны, дело слишком серьезное, потому что оно правда определяет все будущее, а с другой стороны, понимая, что очень хочется тем, кто сегодня у власти, сделать так, чтобы никто на выборы не ходил, и чтобы вот то, что вы сейчас всем рассказываете, 55%, 53% там все, вот, чтобы получить полностью развязанные руки для того, чтобы делать все, что угодно. Тем не менее, эти люди придут и проголосуют. И, мало того, сделают выбор. И все те, кто не за Единую Россию и не за Путина, проголосуют, например, за Яблоко, то ситуация в стране будет иная после выборов. А кроме того, будет возможность участвовать в президентских выборах. Я это вам рассказываю за сегодняшние полчаса третий раз.
Очень хорошо, чтобы мы слышали.
В этом и есть цель моего прихода. Я еще раз это могу повторить. Это действительно существует альтернатива. Вот эта альтернатива существует. Она просто реально есть. Ею только надо взять
вдохновиться
и воспользоваться.
Поверить, что это возможно. Хорошо?
Минуточку.
Так.
Не надо верить, она есть. Это просто вот факт. Единственное, что действительно может случиться, что не допустят Яблоко до выборов.
Да.
Но это уже другая будет. Тогда будет новая политическая реальность, иная. Тогда мы встретимся и поговорим. На сегодняшний день такая альтернатива есть. И если будет очевидно, что такую альтернативу люди видят, и этих людей много, не отважится снять Яблоко. Не отважится. И это тоже важная тема для сегодняшнего разговора.
Хорошо, опишите тогда своего вот нынешнего избирателя, не старого Яблочного, хотя он тоже, конечно, остался. Он кто?
Ой, у меня теперь избиратель все. Угу. Вот все, кто считает, что закон должен быть одинаковый для всех, что собственность частная должна быть неприкосновенна, что суд не должен подчиняться деньгам и приказам. Вот все люди, которые это понимают, и есть мой избиратель. Это очень широкий спектр. А если к этим еще людям добавить тем, кого категорически не устраивает, чтобы здесь 12 и еще 24 года.
36 некоторые еще говорят.
36 нет, это говорят 2036 год. Вот. которых категорически, как вас, например, не устраивает, чтобы здесь продолжалось вот это все опять, а я еще говорю, оно еще все будет деградировать, потому что система, созданная за последние 10 лет, это система абсолютного произвола, идущего к беспределу, ведущего, и эта система абсолютно коррумпированная и экономически неэффективная. Понимаете, да? Угу. Вот таких людей немало.
Да, здрасте. А они все и вроде бы за Зюгановым, и они вот все те слова говорят. И за справедливый родственник.
Сейчас поговорим. Угу. Сейчас. Таких людей немало.
Так.
Вы, наверное, с этим согласны. Ну, вот просто их немало. Что вы там, какие вы страшные опросы мне сейчас не приведете, я вам скажу, что их немало.
Немало.
Вот. Теперь, вот уже другая тема. То, что вы сказали, я ее ждал. Спасибо, что вы ее сказали. Значит, голосование на этой волне за КПРФ очень большая и грубая ошибка. Потому что рост влияния КПРФ на сегодняшнюю политическую систему вещь чрезвычайно опасная и контрпродуктивная. Итак, система Путина и система Единой России настолько пропитана идеями, похожими на КПРФ и вытекающими из КПРФ, что это и так выше крыши. А если еще добавить им голосов, чтобы они вообще еще стали еще более влиятельной партией, то это будет еще хуже, чем то, что есть сегодня. Поэтому мы же с вами рассуждаем о том, что уже все люди знают. Уже никто сейчас не будет рассказывать, там, who is Mr. Putin, задавать такие вопросы. Уже никто не должен спрашивать, а что это такое коммунисты российские, что это все такое. Уже всем все понятно и известно. Это и есть в каком-то смысле момент истины. Вот к нему подошли. Сейчас его только не заболтать бы. Не затрепаться, не залялякать.
Вот, это проблема. Мы сегодня все с коллегами думаем, о чем мы все будем говорить. И тем, кому можно, и тем, кому тоже нельзя.
Вот.
Потому что точка невозврата пройдена.
Вот.
Больше.
Значит, мы подошли к очень серьезному моменту. Сейчас его бы не заболтать, не затрепать языком, а сейчас четко и ясно сказать, вот система выборов. Что касается другого, там кого-то вы сказали, там про Миронова что-то вы сказали, но это вопрос закрытый. Там не будем обсуждать. Я, кстати, хотел вам сказать важную вещь. Я вот хочу сказать, что вот от имени своей партии и от имени нашего избирательного блока, в который я возглавляю, и главное, что от имени партии, я от себя лично хочу сказать, что мы прекращаем все виды дискуссий, споров, конфликтов, разногласий, подчеркивание разногласий, выяснение истины со всеми, которые вокруг нас находятся. Потому что ситуация сейчас не располагает к этому. Мало того,
Григорий Васильевич, мы прервемся на новости, и вы эту тему очень важную сейчас разовьете.
Да,
программа «Время политики» в 22 часа, собственно, будет говорить о тех же темах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев предложил вице-премьеру Алексею Кудрину уйти в отставку. Как передает агентство, в ходе заседания комиссии по модернизации в городе Димитровград Ульяновской области, глава государства дал министру финансов срок до конца понедельника на решение этого вопроса. Кудрин, в свою очередь, заявил президенту, что ему нужно посоветоваться с премьер-министром Владимиром Путиным. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, вышедший сегодня на свободу после трех суток ареста, вновь задержан. По словам Удальцова, он был доставлен в отделение полиции «Китай-город» с акцией у Центр избиркома, где оппозиционеры митинговали за отмену декабрьских парламентских выборов. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете России, обоснованность их госпитализации проверяется. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве подал в Россию жалобу в Европейский суд по правам человека. Как передает Интерфакс, Игорь Березюк требует выплатить ему 100 тысяч евро за неправомерный, по его мнению, арест и незаконное продление срока содержания под стражей. Международное агентство Standard & Poor's снизило сегодня на одну ступень кредитный рейтинг Белоруссии с негативным прогнозом. Эксперты агентства подчеркивают, что решение отражает их обеспокоенность зависимостью белорусской экономики от внешних вложений. Иностранные компании возобновили разработку нефтяных месторождений в Ливии после вынужденной приостановки процесса в связи с вооруженным конфликтом в этой стране.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Смеюсь. Григорий Алексеевич Явлинский сегодня мой гость. Да, мы все время пропускаем красную кнопку, когда начинается эфир, потому что все время что-то обсуждаем, потому что Григорий Алексеевич давно у нас не был, отвык от эфира. Я только так могу сказать. Уважаемые слушатели, вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Я не знаю, читали ли вы сегодня «Ящичное» у Быкова в «Новой газете», нет? Там вы тоже фигурируете.
Да,
не так, что я не случайно поминаю ваших бывших коллег и так далее. Он пишет о споре с Юргенсом. Ну, с Юргенсом, по-моему, все в эти 40 недель, в общем, несколько лет спорили уже.
Я не спорил с Юргенсом. Я уважаю Юргенса, считаю его умным и приличным человеком.
Вот очень хорошо, вы сейчас об этом скажете.
Вот я уже сказал.
Да, мы спорили, планируя маршрут о том, что Путин будет президентом. А вдруг его еще не изберут. Вдруг не решили к собственному горю, а рубль меж тем сорвется изувер и падая, небось, и вот тогда поспорю, а победит Явлинский, например. Да, вот таким образом вас связали.
Очень приятно. Спасибо, Дмитрий Быков.
Да.
Спасибо
ему. Ну так вот, развейте тему, что вы больше теперь ни с кем не ссоритесь. Трогательно, что вы назвали... Что? То есть, Юргенс уважаемый, это понятно, но что, по крайней мере, нет злорадства. Это радует.
Какое-то... Послушайте, вы тут вообще... Что с вами тут всеми произошло?
А что с вами произошло?
Значит, ну что, о чем вы сейчас думаете? Сейчас дело-то действительно серьезное.
Так.
Значит, я еще раз хочу сказать, сейчас все, значит, было вот время, 8 лет, да, примерно, даже чуть больше, все выбрали свою стратегию. Одни считали, что надо действовать так, другие, что так, третьи, что эдак, да? Вот Яблоко считало, что нужно делать вот так, как оно делало. На прошлой неделе наступил переломный момент, который, я бы еще раз говорю, наступила новая политическая реальность. Здесь все балагурят, как-то говорят, мы все знали. Ну, у нас вообще все знали, а тем не менее. Это вот, знаете, как может это сравнение такое сложное. Вот когда все знают, что человек смертен, вот он умирает, да? Ну, все же знают, но все-таки, когда человек уходит, это крупное событие, которое меняет жизнь.
Конечно.
Хотя все знали, да? Вот так и здесь. Все все знали, а вот теперь перелом произошел, и это уже другое. Значит, все пошли по своей стратегии. Я думаю, что, в принципе, хотя люди критиковали друг друга, это естественно, апеллировали там к избирателям, гражданам, доказывали, что их стратегия более правильная. Там. Ну, все зависело от масштаба культуры. Вот у кого какой культур, тот так и... Какая культура, так и вел себя. В итоге... Все пришли туда, куда пришли. Каждый сделал то, что мог. А вот сейчас уже другой. И никто никому особенно не мешал. Вот кто что считал нужным, тот то и делал. Вот на сегодняшний день ситуация сложилась так, что действительно есть серьезная опасность. Даже не опасность, а просто очень серьезное обстоятельство вот, жизни. Да? И есть альтернатива. И есть возможность сделать... Иначе. Есть возможность повернуть события иначе. Но надо этим воспользоваться. Это же очень важная вещь.
Тогда вы кого с собой ведете в Яблочный фронт?
Мы всех,
кого?
Всем. Мы всем предлагаем, мы всем серьезно говорим. Сейчас не до споров. Сейчас наступил такой период, когда не до споров. Сейчас не надо ни о чем спорить. Все, кто что понял, тот понял. Кто не понял, потом поговорим. Или не будем даже. Сейчас нужно всем собраться вместе настолько, насколько это, в принципе,
всем
нужно.
Всем это кому? Перечислить?
Да всем.
Вообще всем.
Всем гражданам, людям. Тем, кто не поддерживает Путина и не поддерживает Единую Россию. Вот им всем нужно собраться вместе и очень серьезно, как в начале 90-х, проголосовать за альтернативу. Она у них есть. И потом подготовиться таким образом и проголосовать еще раз, когда будут президентские выборы. И такая возможность пока еще тоже есть. Единственное, что сейчас не надо делать, сейчас не надо балагурить из этого, делать какую-то клоунаду, что очень все захотят. Не надо увлекаться, извините, бессмысленными интригами, что сказал уважаемый Алексей Леонидович, уважаемому Дмитрию Анатольевичу, чепуха все это, кто там из них что кому сказал, не имеет никакого значения. Значение имеет, на самом деле, вот то, что я вам сейчас говорю, что есть альтернатива, надо к ней готовиться, надо ее реализовать. Второе имеет значение то, что происходит в мировой экономике, конечно, и скоро будет происходить в российской. Вот эти два обстоятельства, они в значительной мере взаимосвязаны, и они действительно имеют значение.
Но тогда как европейские либералы, которые изнутри готовили, ну, я не знаю, Гавелы и Валенсы должны подрасти за эти месяцы, вероятно, это вы, но тогда надо готовить программу вместе очень многим людям, не только Яблоку.
Значит, это сравнение совсем такое другое. Вот на сегодняшний день у нас 2,5 месяца,
да.
Это время маленькое, но, с другой стороны, достаточное, потому что нам преподнесли такой политический сюжет в такой стилистике и в такой антикультуре, и в такой антиэстетике, что в нашей стране очень всем понятно. Тут не нужны никакие дополнительные аргументы.
Абсолютно.
Это первое. Второе.
Всех имели, говорят, так?
За время это столько было самых разнообразных аналитических рассуждений о том, что представляет собой эта система, что просто уже добавлять туда ничего сейчас не нужно. Всем все понятно. Все. Значит, вопрос теперь только к собственному разуму. Просто хочу еще напомнить, что когда здесь начинается вот сейчас совершенно не привязанный к этому вопросу, вопрос о легитимности, он существует, он глобальный, он для нас, для России, он принципиальный. Но сейчас вопрос решается, а будет ли возможность его обсуждать? Будет, сможем ли мы его поставить на повестку дня? Вот, вообще говоря, обсуждается вопрос, сможем ли мы поставить на повестку дня вопросы о коррупции, об отделении бизнеса от власти, о независимости судебной системы, о законе, одинаковом для любого таксиста и президента. Сможем ли мы поставить эти вопросы на повестку дня? Сможем ли мы в Думе задать эти вопросы прямым текстом? Сможем ли мы поставить вопрос, а что это за такое 12 лет срок? Сможем ли мы поставить вопрос, а что, вот после 12 будет опять те же самые 12, и так это и будет до бесконечности, сколько будет продолжаться вот эта вот игра с нами? Эти же все вопросы нужно ставить.
Да.
А это же принципиальный вопрос. Так как общество... А сейчас есть возможность. Сейчас есть возможность, по крайней мере, вложиться в то, чтобы суметь их поставить в ближайшее время. Такая возможность предоставлена.
Ну вот, сейчас вы, конечно, будете говорить, что слушатель не тот или на сайте не те. Но вот вопросы, тем не менее, довольно повторяющиеся. Господин Явлинский, вы проиграли все президентские выборы, в которых когда-либо принимали участие. Может быть, лучше молодой смене, таким как Максим Резник, отдать бразды правления? Или, как вот пишет еще Георгий, вы как партия можете гарантировать честность выборов и правильный подсчет голосов в вашу пользу? И как вы можете отставить свои голоса в случае обмена или сфальсификации? Ну, ведь это все вопросы, на которые все равно
это
надо
хорошие,
отвечать.
Хорошие вопросы. Что касается молодой смены, я полностью согласен. Вот. Только маленькое замечание хочу сделать, что в нашей стране все проиграли все президентские выборы, вот, кроме Бориса Николаевича, который продолжает их выигрывать до сегодняшнего дня. Его уже нет, Борис Николаевич, а выборы он продолжает выигрывать. Вот, как вы понимаете, да? Угу. Прекрасно. Ну вот, а теперь, если серьезно говорить, то обеспечить качество выборов, господа, друзья, товарищи, можете только вы сами. У нас 96 тысяч избирательных участков. Если 80% вас придет на эти участки и проголосует, качество голосования и качество выборов будет значительно лучше, чем если придет 15% или 20%. Это просто арифметический факт. Поэтому для того, чтобы, если вы хотите получить хороший результат на выборах, туда надо приходить. Причем приходить не одному, а нужно прийти и привести туда и своих знакомых, и одноклассников, и соседей, и всю свою семью. То есть отнестись к этому делу серьезно. Еще раз повторяю, я не знаю, когда опять в России будет такая возможность, которая есть сейчас и будет через полгода.
Ну, я все равно с назойливостью, потому что так слушатели спрашивают. Ну, буду вас опять спрашивать про то. Ну, хорошо, если вы так настаиваете на том, что нужно прийти на выборы, и вдруг так случится, вы вот сейчас вдохновите людей, вас не зарегистрируют, люди, тем не менее, на волне пойдут, опять партия власти получит
плюсы. Ну, послушайте, ну, давайте все-таки задавать друг другу какие-то вопросы. Если нас не зарегистрируют, то это произойдет в октябре, а выборы будут в декабре. Ну, зачем вы задаете вопросы, которые, ну, не имеют никакого смысла? Это не потому, что я гражданам обращаюсь с этим. Они этого не должны знать. Они задают справедливые вопросы. И еще раз хочу подчеркнуть, если много людей соберется идти на выборы, тогда нас зарегистрируют. И мы тогда точно будем участвовать в выборах.
Ну вот теперь конструктивный вопрос. Вадим из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, как ваша партия предлагает реформировать нынешнюю судебную систему?
Значит, вопрос этот действительно конструктивный. Хочу вам сказать, что главная проблема судебной системы выходит за ее пределы. Это монополия одной партии на власть. Мало того, это монополия почти персонифицированная. Без изменения этой ситуации, без того, чтобы в парламенте были хотя бы одна независимая от власти реально фракция, судебную систему и никакую другую систему изменить невозможно. Это первый шаг к совершенствованию судебной системы. Появление в парламенте независимых депутатов.
Да, ну вот сейчас нам говорят о том, что о каких вы 70% говорите? Даже аудитория «Свободы» – это 2%. Где вы будете проповедовать? Телевидение-то... На телевидение вас не пустят, Сергей Попов из Самарской области. Напрасно Сергей Григорьевич Сенча в последнее время пускает.
Уважаемый Сережа, не я буду агитировать, вас будет агитировать жизнь. Вот то, что вы видели в субботу, то вас и будет агитировать. Вот, не знаю... Будет ли вас агитировать «Свобода» со своими 2%, вот, но знаю точно, что то, что показывают по телевизору, вас будет точно агитировать. Оно будет вам показывать, что вы должны предпринимать меры. А моя задача заключается только в том, чтобы предоставить вам возможность. Возможность воспользоваться этой альтернативой.
Так, вот просят все-таки сформулировать, в чем сейчас ваше политическое кредо? Это Алексей из Абхазии.
Мое политическое кредо состоит из трех основных пунктов. Первый. Закон должен быть одинаковый для всех. Суд должен быть не подвластен деньгам и приказам, а только закону. И третье. Частная собственность в России должна быть неприкосновенной. Вот мое политическое кредо. К нему только еще нужно добавить, что я считаю, что нужно соблюдать Конституцию и законы. Ну вот, мне кажется, для начала...
Да, я хочу заметить нашим слушателям, что как раз сегодня Григорий Алексеевич никого не критикует, он говорит, что объединяться надо, но тем не менее вопросы звучат. А готовы ли вы объединяться с Немцовым, Рыжковым и Касьяновым? Союзники ли они на вас, разные варианты, союзники ли они вам в борьбе, готовы ли вы их не критиковать, ну и так далее.
Как я вот уже сказал, вот, кроме того, я хотел сказать, что если означенные коллеги поразмышляют над сложившейся ситуацией, я думаю, что они поймут, что бороться с тем, чтобы люди не приходили на выборы и не голосовали, за это бороться не следует, а нужно, наоборот, делать все, чтобы много людей пришло и проголосовали за «Яблоко».
А, ну вот, молния на лентах, все-таки вы говорите, что все это игрушки и игрушки. Медведев принял отставку Кудрина.
Ну и что? И что?
Ничего?
Ничего. Не беспокойтесь. Вот, кроме того, Алексей Леонидович прекрасно понимает, что сейчас будет. Он же экономикой занимается, он просто знает, что сейчас будет.
А что будет?
Ну, будет очень трудно будет.
Ну да, потому что он...
Медведев же сделал там 20 триллионов на оборону.
Угу.
Вот. Бюджет же сделали такой, да, который там нужно 170 или там, ну это я шучу, ну 130 уж точно долларов за баррель, чтобы его свести. Зачем-то это все сделано, такие дикие социальные расходы. Алексей Леонидович, он кто? Он человек по бухгалтерской части. Когда бухгалтер видит, что концы с концами не сходятся, и скоро они разойдутся так, что их вообще никак не сведешь,
то лучше заранее...
То как, да, то он говорит, извините.
Пошел.
Мне было ничего, когда были большие доходы, а сейчас вы уж как-нибудь там, пожалуйста. Вот, кроме того, будет там формироваться администрация новая. Кроме того, он же ответил сегодня, он сказал, мне надо посоветоваться с премьер-министром.
Посоветовался.
Не надо нам терять время.
Хорошо.
Это не наша работа, понимаете? Смотрите, они закончили одну интригу, да?
Да.
И запустили тут же еще одну, чтобы все думали о какой-то бессмыслице. Это все бессмысленно. Ну, такой министр финансов, ну, другой министр, ну, какое это имеет значение? Не 90-й год сейчас. Это имело значение, когда все... Вот именно.
Хорошо. Наушнички возьмите, пожалуйста. Федор, Москва, вы в эфире, здравствуйте. И убавьте приемчик.
Доброе здоровье всем, да, особенно Юлинскому Григорию.
Спасибо.
Спасибо вам. Значит, а не согласны ли вы с тем, что когда в 99-м году все проголосовали за Единую Россию, а потом в марте 2000-го проголосовали за Лилипутина, а тогда были последние альтернативные выборы. Тогда был Жириновский, Ира Хакамада. Я, кстати говоря, голосовал
Федор,
за нее.
Федор, вопрос, давайте.
Вопрос
время.
Такой. Люди сами виноваты. Они выбрали этого на 20 лет. И пускай плачут теперь. Вот и все. Спасибо вам огромное.
То есть вопроса нет, есть констатация. То есть все пусть плачут. И вы тоже, видимо, Федор.
Не, плакать не надо. Сейчас можно пытаться поправить. Есть шанс... Ну, не все сразу быстро все не исправишь, но можно делать шаги в правильном направлении.
Марина вас спрашивает, где вы были несколько лет? Видите, заметили, что вы не были в эфире. Ну, и вдруг под выборы появились. И теперь говорите, что те, кто за вас не будут голосовать, некультурные люди.
Да. Ну, я так не говорил, хотя это можно обдумать. Думаю, что все люди у нас культурные, или многие из них, по крайней мере. Вот, а где я был? А... Нечего было обсуждать. Ну, невозможно же было обсуждать там, кто куда пришел, кто за Медведева, кто за Путина. Ну, это же все невозможно обсуждать. Это же не являлось предметом. Вот сейчас события показали, что нечего обсуждать. Вот кто-то там хотел вбить клин между ними, там что-то разыграть, какую-то... Целые газеты посвящали себя, лучшие газеты, как бы, мол, страны там, которые как бы про бизнес все время пишут, ну, такие умные, со сдвинутыми бровями, все. Их старались разводить, там искать трещины, этот сказал, этот улыбнулся. Ну, в этом же невозможно участвовать. Ну, это же просто... Не надо было в этом участвовать. Вот, а сегодня я появился и пришел к вам, потому что у меня есть вам что сказать. И это не потому, что я создал эту ситуацию. Такая ситуация сложилась реально в стране. Я когда-то выступал на «Свободе», меня спрашивали, а где та сила, которая будет менять? А я сказал тогда, обстоятельства. И хочу это повторить. Причем обстоятельства будут развиваться вне нашей воли. Но если мы будем к ним готовы, мы сможем их сделать конструктивными. А если мы не будем к ним готовы, они будут разрушительными. Вот то, что происходит сегодня, я вам говорю, в принципе, у нас, как у общества, есть готовность к тому, чтобы эти обстоятельства повернуть в пользу общества. Отчасти хотя бы, но сделать очень важный, серьезный шаг.
Вы умнейший человек, желаю вам победы, пусть сам Бог вам поможет, и моей стране в том числе.
Благодарю вас, спасибо большое.
Владимир из Калининграда, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, Володя.
Мне хотелось бы просто-напросто спросить, почему такая партия, как «Яблоко», ну, на самом деле, достаточно сильная партия вначале, стала пластилиновой. То есть вот лидеры, когда вы ушли, и вас заменили кто-то другие, там, они какие-то второстепенные вопросы обсуждали, что-то там решали, что-то там дергались, там, то, все, третье, десятое. И не было никакого такого правильного...
Вопрос, Владимир.
Вопрос. Почему нет решающего тезиса на данных выборах? Решающего. Вот ЛДПР решающий тезис имеет. Единая Россия имеет решающий тезис. А у вас нет. У вас какие-то такие вот...
Да нет. Володь, спасибо большое. Во-первых, хочу сказать вам, что лидер партии, который в последние 3 года руководит партией, Сергей Митрохин, вот уж кто точно не пластилиновый. Вот уж у кого есть и характер, и линия, и взгляды, и принципы. Это еще таких надо поискать. Это во-первых. Во-вторых, вот вам решающий тезис. Решающий тезис. К сожалению, меня сегодня не спросили об этом, а я хочу об этом сказать. А вот надвигается экономический кризис. И что же, собственно говоря, надо делать? Вот, так вот, а мы считаем, что все ресурсы, какие может мобилизовать государство, должны быть сейчас отправлены на то, чтобы создавать внутренний экономический спрос, который будет обладать очень существенным мультипликативным эффектом, если этот спрос будет сформирован как всероссийская программа создания частных домов, передачи в бесплатное пользование людям земли и за счет накопленных государством ресурсов создания инфраструктуры, строительства дорог. Значит, это примерно 14 триллионов рублей за 7 лет. Это вполне реалистичная программа. Мы ее очень детально просчитали. И если ее начинать, то через 2 года уже угроза экономического кризиса, который объективно существует сейчас в мире, то есть он есть, для России будет значительно ниже, чем сегодня. Все равно будет чувствоваться, но в гораздо меньшей степени. И с другой стороны, через 7 лет примерно 14 миллионов частных домов на участках 30-60 соток земли могут быть возведены, и 40 миллионов человек могут получить собственные дома. Это реальная экономическая программа. Почему она сейчас возможна, а раньше была невозможна? Потому что за последние годы Россия реально накопила очень значительный финансовый потенциал. Вот сейчас его нужно не олигархам раздавать и не в американские облигации вкладывать, а вот вкладывать в развитие инфраструктуры, дорог и строительство частных домов.
А, хорошо. А механизм-то какой? Как это вы себе представляете?
Это целая программа. А что тут представлять? Вот такой механизм, что вы принимаете пакет законов о передаче земли бесплатно в частную собственность для строительства жилого дома.
А сейчас собственников куда девать, которые...
Земли в России, самая большая страна в мире. Будем,
это понятно. То есть...
Вы что, но хотите вся земля-то в Жуковке? В Жуковке должен сожалеть. Вам, не знаю, как вам, но мне точно не достанется.
Не достанется,
или там в Барвихе.
Так,
но если вы строите дороги, то можно не обязательно в 15 километрах, как Барвиха и Жуковка, а можно и в 80, и в 100 километрах. А если говорить о Томске, Новосибирске, Кемерово, Иркутске, Хабаровске, то там и за 30 километров, если дорога будет, уже можно свободную землю людям давать. Не все же живут, так сказать, вот да.
Ну, так ведь,
в Звенигороде.
Хорошо, неправильно.
Еще же страна-то
вот,
большая.
Так Москву расширят, вот немножечко...
Это я ничего не знаю про расширение Москвы, я это не понимаю, честно говоря. Мне еще надо подучиться, я в этом понять ничего не могу. Для чего это делается, я не понимаю. Как это будет делаться, я не понимаю. Но это не страшно. Я не понимаю. Наверное, президент понимает, кто-то понимает. Надеюсь, что кто-то это понимает, зачем это делается. Я это ничего не понимаю. Я про другое говорю. Я говорю, что... Если дать землю бесплатно людям 30 соток на европейской части и 60 соток за Уралом, угу, и обеспечить их инфраструктурой, это просто прорыв, это обеспечение внутреннего спроса, который позволит России пережить мировой экономический кризис, если он, даже рецессию, если это произойдет. Вот Китай, например, таким способом действует. Правда, он действует за счет того, что у него безумное население огромное. А у нас зато территория, значит, надо видеть эти ресурсы и ими пользоваться. Вот какие, вот наш, вот то, что у меня спрашивал Володя из Калининграда.
Что это? А вот коротко это как?
Это главный тезис. Дома, земля, дороги. Да, вот
дома,
всё.
Земля, дороги.
Вот вам коротко. Как еще короче сказать? Дома, земля, дороги. Три слова. Вот.
Ну, почти как у Ленина. Амирхан Махачкала, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, да. Амирхан Махачкала. Вы знаете, в последнее время тенденция появилась, что некоторые политические лидеры часто высказываются, что надо бы убрать Кавказ из России, мешает и так далее. Хотел бы знать, насколько Явлинский, как относится к этому вопросу.
К этой идее. Понятно. Спасибо.
Спасибо большое. Я не поддерживаю такую идею. У меня идея очень простая. Я считаю, что в России должен быть закон одинаковый для всех, и везде он должен исполняться. И я знаю много людей, которые родились и выросли на Кавказе. И я знаю, что там очень много людей, у которых есть врожденное чувство справедливости, как и везде в России, ну и там тоже. Если они увидят, что реально государство пытается реально сделать так, чтобы закон был одинаковый для всех, чтобы коррупция не правила балом, чтобы суды принимали решения не за деньги, не по приказу, то такой будет совсем другой диалог с людьми, в том числе и на Кавказе. Кавказу нужно то же, что нужно всей России.
Собираетесь ли вы ехать по стране?
Ну, конечно, выборы иначе не происходят, но мне чаще сейчас приходится бывать в Петербурге, потому что там тоже выборы, и я их считаю очень важными, и там идет очень важная наша организация на выборы, Петербургское отделение «Яблоко», одно из самых сильных в нашей партии. Мы хотим получить хороший результат в Заксобрании и можем это сделать.
Спасибо, Григорий Алексеевич. Я думаю, что как раз вот сейчас посыпались вопросы о земле, о том, зачем вы это делаете. Если Путин возьмет эту программу, то зачем? Это, видимо, следующая возможность для того, чтобы обсуждать уже вашу конкретную программу. Григорий Явлинский был сегодняшним моим гостем. Всего вам доброго, до свидания. Думайте и все-таки попробуйте те 53, которые уже разочаровались, что, может быть, имеет смысл сделать свой выбор. У микрофона была Анна Качкая. Время свободы после нас проведет Андрей Шары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.